Есть ряд записочек, как относиться к ароматерапии, хромотерапии, цветотерапии. Как относиться? Обольщение это. Ни один человек еще от ароматерапии не вылечился. Нюхать различные масла, душистые, которые источают разные запахи, это не приносит исцеления. Некоторые, например, из этих ароматерапии, оно взято из фэншуй. Это древневосточное учение оккультное, и оттуда же вот эти колокольчики, трубочки, что вешают при входе в дверь, эти, по их учению, эти звуки, которые издают эти принадлежности фэншуй, они, значит, как бы отпугивают бесов и все прочее, и добрые силы призывают. То есть такие вещи нам не нужно принимать и этим лечиться. Самый правильный подход – вести здоровый образ жизни, правильно питаться, правильно трудиться, правильно отдыхать. Это все нужно делать. А если есть болезнь, нужно идти к служителю, прежде всего исповедаться, помолиться с помазанием. Если исцеление не наступило, нужно естественно научным методом исследовать организм, избегая оккультных методов диагностики. Сегодня есть и компьютерные оккультные диагностики. Это нужно избегать и потом лечиться естественными препаратами, либо природного происхождения, либо химически изготовленными. Но оккультизма надо беречься, и обольщений тоже. Сейчас есть вот «Сибирское здоровье», «Доктор Нона», там «Минералы Мертвого моря», там, да их можно столько перечислять, что не хватит времени. Но это все обольщение, все эти биодобавки, это никто не вылечится. А целый ряд из них оккультного происхождения, поэтому этим не стоит заниматься. Можно ли сестрам учиться на массажиста детского? Я думаю, что можно. Вот. Но массажи нужно тоже, если у кого есть нужда, обращаться, надо очень тоже быть осторожными. Ко мне обратилась одна сестра и говорит: мне плохо духовно, страхи преследуют, богохульные мысли, не могу спать ночью и всякое другое. Начали исследовать, с христианской семьи сестра нигде с оккультизмом не пересекалась, а проявления такие, как будто бы она где-то осквернилась от оккультизма. И вот начали изучать, оказывается, она пошла на массаж и попала к такому человеку, который связан с дьяволом. Мужчина, массажист. Он говорит: сейчас давление померяем перед тем, как будем делать массаж. Ложит на руку вот сюда, на внутреннюю часть, линеечку, берет маятник, то есть какой-то предмет на ниточке, этим маятником он начинает раскачиваться, и по этим делениям он определяет безошибочно давление. То есть это был ритуал демонический, работа маятником, и она от этого осквернилась, будучи дитем Божьим. Все равно, что на прием к ведьме попала. Вот. Надо было покаяние, отречение, в нее все прошло, исцелилось, свободно живет и служит Богу. Ну и сестрам тоже ходить, если на массаж нужно, лучше выбрать себе массажиста, женщину. Так будет правильно. Почему нет желания молиться, когда молится вся семья вместе? Люблю одна молиться. Если есть желание, молюсь в собрании. Я думаю, что у автора записки где-то есть нерешенные вопросы в своей семье. Либо скрытые обиды на родителей или на домашних, на кого-то. Где-то либо домашние преткновением сильным послужили, либо их неправильная жизнь. Возможно, родители не духовно живут, а приглашают молиться. И подсознательно бывает, что верующий человек, член семьи, от этого сам страдает в душе, сказать ничего не может, поправить не может, а молчит просто и все. Поэтому надо решить этот вопрос в семье, может служителя пригласить, а молиться нужно. Что означают слова Римлянам 12:20? «Соберешь ему на голову горящие уголья». Это выражение образное. которая показывает, что если мы за зло отвечаем добром, это производит в душе обидчика сильное такое воздействие, которое подобно как угли на голове пекут, так бывает в душе человека такое состояние. Поэтому некоторые из обидчиков не хотят добро принимать, когда за зло им добром воздают. Они не хотят это принимать. Для чего? Чтобы не жгло. Чтобы не жгло. Братья, нужно ли перед бракосочетанием рассказывать своему жениху о том, что было до него или до нее с другим братом? Очень нецеломудренное поведение. Если это уже все исповедано, сестра с тем братом ничего общего не имеет. Надо ли будущему мужу рассказывать о всем, называть имя? Или если надо, то когда это нужно сделать? Я считаю, что если у сестры до брака, или в мире еще, когда была, или если была уже верующей, нецеломудренное поведение было, то рассказывать жениху ничего не нужно. Нужно рассказать все подробно служителю, все исповедаться, помолиться. Единственное, что нужно сказать, если утрачено девственность, целомудрие, это нужно признаться, потому что написано: брак да будет честен, ложе непорочно. Это может помочь служитель сделать, жених должен знать, девушку он берет или она уже потеряла целомудрие. Вот. Рассказывать имена или с кем, или что, ни в коем случае не нужно. Не нужно, даже если впадают в искушение женихи. Я помню, в одной семье пришлось лечить ситуацию. Из мира покаялась девушка или женщина, и молодой тоже мужчина из мира покаялся. Решили пожениться. Все, они сейчас христиане, целомудренно ведут себя. Сделал предложение, засватали, все, брак сделали. И после брака жених этот подошел, или муж уже молодой, к своей невесте и говорит: давай мы друг другу все друг друге расскажем, чтобы мы полностью доверяли, чтобы мы все знали друг про друга, все, и у нас тогда будет такая гармония, любовь и все. Их дьявол обманул. Она жила нечистой жизнью, сильно нечистой до брака, и он тоже. Все прошли, что можно в мире, до дна. И как стали это все рассказывать, и что, и как, и где, и когда, и с кем, и все прочее, они так осквернили друг друга. У них поломалась жизнь просто в семье. Страшная ревность, гармонии нету, какая-то стена стоит. То есть дьявол их обманул и стал между ними. Прямым образом. Ну и все равно есть выход из этой ситуации. Вот, пришлось предложить им покаяться за это самым серьезным образом. Покаялись, попросили друг у друга прощения. И все это дело за хребет. И только после этого и служитель помолился, и восстановился мир. Сегодня это многодетная семья. И очень дружно живут, и новых деток принимают от Бога. И хорошо. Поэтому не нужно рассказывать, кроме вопрос сохранности девственности, как у брата, так и у жены, как у невесты, так и у жениха. Потому что для некоторых это вопрос существенный и немаловажный. И поэтому, если бывает, скрывают эти вещи и обманывают, в браке благословения не будет. Надо быть честным. Если так случилось, то что? Так есть. Кого представлять, когда молишься? Как объяснить неверующим? Говорят, никто ж не видел Бога. Как молиться, не понять, какому существу? Действительно, Бога никто никогда не видел, образа Божьего. И поэтому, молясь, представлять себе какое-то существо, это будет идолопоклонство. Пусть это не нарисованная икона, но в воображении своем, на внутреннем экране, нарисовать себе существо и к нему молиться, пусть даже Христа на кресте нарисовать, или еще что-то, это идолопоклонство. Мы должны молиться невидимому, святому, любящему, милостивому, доброму, верному Богу. Вот такого Бога мы представляем. личность не представляем, а качества, которыми он обладает, которые нам открыты в Библии, которые в совокупности славу Божию представляют, мы можем это понимать, кому я молюсь, вот такому доброму, верному, всемогущему, святому Богу. Вот это можно. А рисовать воображение, образ нельзя, потому что это будет ложь. Почему на браке во время молитвы, сочетания, служитель закрывает молодоженов от церкви? Пусть церковь закроет глаза во время молитвы, и не будут закрыты жених и невеста. А когда молитва закончится, служитель займет положение со стороны, и тогда можно будет дальше созерцать молодых. Когда идет сочетание, служитель не закрывает молодых. Вот. Новшества вводят сейчас такие, что ставят как омега, лицом друг к другу, жених с невестой, или там как-то сзади становится служитель, или как-то еще. Думаю, что в нашем братстве есть хороший опыт, подход правильный к этому, и эти новшества не нужно заимствовать где-то с либеральных кругов. А как оно свято, так и делать. И если совершается молитва над брачущими, если церковь наставлена правильно, если церковь понимает, что это основной святой момент, когда надо всем войти в присутствие Божие, всем членам церкви, вопиять к Богу о неспослании милости и благодати и благословения на всю жизнь для этих супругов, вот тогда будет благословение, настоящее и много. Когда служитель возлагает руки, он от имени церкви это делает. Он отождествлен с церковью. И церковь благословляет в лице служителя. Поэтому нельзя стоять пассивными, любопытными взглядами, смотреть, как там руки возложил, или как, каким боком стал к молодым. Этого не надо делать, а нужно к Богу молиться. И тогда будет благословение. Может ли сестра, которая вела плохой образ жизни в прошлом, надеется на то, что Бог пошлет ей духовного брата? Конечно, может надеяться. Самой стараться быть духовной. То, что было в прошлом, неверующая была, не знала Бога, обманута дьяволом была, жила по своим похотям. И поэтому, ну, израненная, избитая дьяволом и грехом была душа. Счастье Бог спас, помиловал. Да, многие вещи не возвратишь уже. Кое-что нести нужно будет, кое-что пожинать нужно будет. Но рассчитывать на благословение, на водительство Божие, это можно и нужно. Причем это делать верою. Поэтому смиренно ожидать от Бога благословения. Обязательно ли каяться при всех или если можно исповедаться и перед служителем покаяться? Покаяние при всех нужно в каком случае? Если у человека вся жизнь приобрела направление, как вот Григорий Васильевич сегодня проповедовал, плотское состояние, утрата общения с Богом, дружба с миром, отступление от позиций Божьих, теплое состояние, то есть путь такой у человека. Вот за это надо публичное покаяние и возвращение к Богу. Если у христианина или христианки в целом путь правильный, есть отдельные какие-то согрешения, какие-то моменты, не надо выходить наперед, подойти к служителю, исповедаться, помолиться и все. Но когда утрачено общение с Богом, когда уже путь к Богу спиной, вот эти вещи, друзья, надо сюда выходить и каяться, искать Бога. Я помню, в одном лагере был, и там записку написали такую: какую вы ожидаете пользу от этого молодежного лагеря? Вот каждый из вас тоже приехал в этот лагерь, имели цель какую-то. И одна душа написала: мне бы найти утерянного Христа. Вот этот человек, верующий, член церкви, но Христа потерял. Вот в этой ситуации нужно искать и каяться. Объясните, пожалуйста, почему в магазин можно ходить, а в кафе нельзя? И доводы. В магазине, как и в кафе, играет мирская музыка. В магазине, как и в кафе, бывают мирские люди. Логично. Объясните просто. Или плохо понятно. Ага, объясните, просто мне плохо понятно. В магазине также как и в кафе. Не так в магазине, как в кафе. Не так. Почему не так? Во-первых, в магазине мы идем, потому что в другом месте не продается. И надо специально идти в магазин. И так же самое неверующие люди нас и на работе окружают, даже в наших семьях. И поэтому Христос молился: не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. И если мы свято живем, мы наоборот светом должны среди этих людей. И в очереди не ссориться, и без очереди нагло не идти впереди, вот где есть в магазине так, и честным быть, и так дальше. Мы должны в магазине вести себя. А кафе – это место развлечения. Это место, где люди приходят покушать, повеселиться, посудачить о чем-то, даже сделки сделать какие-то. В одном месте молодой брат, предприниматель, такой уверенный в себе, на дорогой машине ездит, депутатского уровня такая. Вот. И он решил, в интернет выставил свои как бы предложения: обучу бизнесу за 30 дней. Вернее, он несколько уроков преподаст, и ты сможешь бизнес за 30 дней поставить, и все будет работать. Ну и люди же на страницах интернета смотрят: о, за 30 дней я смогу наладить бизнес. Это так быстро, хорошо. И посещают его семинары, а он проводит семинары. И чтобы в интернете себя зарекламировать, он нанял компанию какую-то рекламную. Эта компания ролик изготовила, там и музыка мирская, там и мультики, там и комиксы, там и все вот такое. И засняли его, значит, он подъезжает на этой супердорогой машине, подъезжает к такому какому-то ресторану, где мэры города обедают, где там бизнесмены. Он подъезжает в таких джинсах, в таких кроссовках, все, деловой такой человек. Заходит, садится за столик там и, значит, рекламирует, какая у него жизнь, какой он бизнесмен. Братья и сестры, отвратительно просто на это смотреть. И этот вопрос с регистрации звонят: чем братья ваши занимаются? Тоже там встретили его где-то. Ну, сейчас будет решаться вопрос с этим братом. Это позор. Это недостойно для верующих людей так добывать деньги. Я с ним встретился, говорю: ты полез в интернет. Если ты... Он говорит: мне Бог дал способность головой думать и, значит, обучить предпринимательству. Я говорю: ты в своей церкви всех братьев и многодетных научил предпринимательству? Да нет. Он с братьев не может денег столько взять, как с чужих. Поэтому он не учит братьев предпринимательству, а учит в интернете. Вот как это серьезно. Поэтому, друзья, не все так оно безобидно. Кафе и прочее не наше место. В кафе время проводить, в кафе встречи там и все, пообедать просто не наше время. Это уже мышление мирское у таких людей. Это уже тревогу бить надо, поражение. Что со мной происходит? Почему меня тянет, где прокурено, где мирская музыка, где люди развратные собираются? Что я в этом жилище нечистом буду там пребывать? Не сяду в собрание развратителей. Вот так учит Слово Божие. Поэтому храните себя.
Можно ли на работе писать норму, если так требует, но она не видна, не всегда выполняется? Но если не выполняется, писать нельзя, друзья. А если выполняется, пишите. Если вас оттуда попросят, вы не пишете так, как требуется, уходите. Ищите место, где честно. А это обман. Вы написали того, чего вы не делали, и Господь за это вас накажет. Угоден ли Господу такой пост, когда во время поста болит желудок, голова кружится? Угоден. Мы приехали в Санкт-Петербург для последнего освобождения с лагеря, и надо было рукополагать там, по-моему, Геннадия Сергеевича, еще одного брата. И вот мы в одной семье Жена говорит, не могу поститься, не могу. Как только пост, голова кружится, падаю. Я говорю, куда падаешь? Ну, на диван. А мы заговорились, беседуем, подошло собрание время. Она с нами поехала в собрание, в посте. Собрание хорошее было, еще и вопросы были вот так вот, как вас вот обед не пускают, а вот морят вас. И мы тоже так задержались. Приехали домой в 11 часов вечера. Бегает сестра, готовит ужин нам. Я еще спросил, сестра, голова кружится? Нет, не кружится. Бывает, когда человек мыслит, ага, сегодня пост. Это что ж будет? И начнется кружиться голова. Это я ж схудаю, начнешь худать. Желудок болит, заболит желудок. Не надо об этом думать. Нужда, о которой вы поститесь, должна превозмогать, преодолевать ваш желудок. Можно ли брать больничные, чтобы отпустили на курсы? А кто вам даст? Если вы не больная, не больной, кто вам даст больничные? Обмануть надо? Нельзя обманывать. Надо заболеть? Дадут больничные? Поедете на курсы. Но заболеть тоже честно, если Бог позволит вам. А то можно натереть подмышках и температура. Я эти все примочки знаю, как вот заключенные делают, это ужасно. Зачем незамужним сестрам носить косынки? Ведь написано, что это покрывало, знак для ангелов о замужестве. Ну, мы и не принуждаем, и не заставляем, а обязательно незамужние должны покрывать головы. Но если в какой-то церкви, или, может быть, даже так установлено, что хор, служение Господу, все сестры, даже кто бы ни был, в каком возрасте, смотришь, сидят все покрытые, служение находится, это прилично, хорошо. И мы так советуем, где так постановлено, пусть будет так, нельзя там ломать, нельзя переменять. Если где-то все-таки не установлено так, и сестры доказывают, я не замужняя, не буду покрывать, ну не надо, не покрывай. Но блаженна та, счастливая та сестра, которая заранее себя готовит к замужеству, к семейной жизни. Вот. А не тогда, когда уже замуж вышла, ай, теперь надо голову покрывать, надо мужу покоряться. Другие уже давно покорились, уже приготовили себя к этому. Так что в этом нету какого-то твердого установления, а по местам, если что-то, это должно выполняться. Можно ли на бракосочетание во время молитвы благословение жениха невесты? Но это уже брат Александр ответил, что мы, когда рассуждали, вот у нас на Кавказе, чтобы так вот ставить лицом к лицу жениха с невестой, не подобает так делать. Но если они стоят один с другим рядышком, можно немножечко развернуть, как удобнее, как угодно, для удобства там видящим всем, чтобы было видать. Это можно. Не обязательно вот только так вот на церковь смотреть. Если немножечко на бочок, и тогда как-то и служитель виден. Вот. Но это тоже по месту. А вот так, как... то не подобает так. Почему отделенные от нашего братства Петерс не с нами? Хотя идут таким же путем освящения и очищения. Ну почему, друзья, мы же не выгоняем. Мы же даже года полтора назад было такое немножечко как бы на сближение похожее. Они предложили, давайте, братья, встретимся, давайте поговорим, давайте найдем что-то общее. Ну, хорошо, назначили время, вот, была встреча, потом эту встречу увеличить количеством. Но наши братья из Совета Церквей спросили, Петр Данилович, вот мы беседуем, вот мы достигнем единства. А дальше, как вы планируете? Вы готовы опять возвратиться, влиться в братство и вместе трудиться? Готовы? Нет. Не готовы. Мы на это не готовы. И даже больше и не пошли на эти встречи. Поэтому на сегодняшний день мы не знаем, как они живут. У нас нет никаких конфликтов, неприятностей. Понимаем, видим, что в их рядах со временем все меньше и меньше становится. Вот у нас на Кавказе было несколько таких точек, сегодня ни одной нет. Вот. И в других местах тоже. Правильно ли это, что если Христос имеет во всем первенство, то число спасенных людей в Царстве Божьем будет больше, чем погибающих, попавших в ад. А как понимать притчу о десяти девах? Спасется только половина людей, да еще только из числа верующих. Друзья, мы никто не можем уверенно сказать на этот вопрос. Я только в 7 главе Откровения, когда читаю, всегда удивляюсь. И увидел я великое множество из многих колен, племен, народов, языков, стоящих перед престолом в белых одеждах с пальмами ветвями. Вот слово «великое множество», которых невозможно перечесть. Можно понять, друзья, что это Иоанну просто так вот, как совопроснику, может, любопытному, Бог открыл. Посмотри, какой последний итог победы Иисуса Христа. Какой? Невозможно перечесть. То, что войдет церковь, сколько там будет числом, то, что многие спасенные еще войдут в небо, которые до Христа жили по совести, то, что за тысячу лет есть в Сакраменто такие братья, которые следят за Израилем, как они сейчас развиваются, сколько из них будет вот, перед тысячелетием царствия. За тысячу лет начало их, я читал у них, 6 миллионов, когда войдут в тысячелетнее царство. Конец тысячелетнего царства будет 9 миллиардов. 9 миллиардов евреев, которые за 1000 лет будут обращены к Господу. На сегодня нету на земле 9 миллиардов, 8 даже нету, но, может, к этому подходит. Поэтому, слава Богу, я никогда не против, я никогда бы даже не сказал, зачем столько много спасенных, сколько Бог усмотрел, и что не больше, то лучше. А 10 дел и половина из них – это притча. Вот. И если, допустим, половина из них, с какого времени считать половину? На середине времени, в конце времени или в начале? Вот. Это просто нам напоминает. Будьте в числе мудрых, в числе которых любит Господь. Почему молодежь с Кавказа не выходит знакомиться? Я ее не вижу, этой молодежи. С нами приехали две девочки, которые не получали никакого поручения, чтобы знакомиться или тут выступать. Приехали с нами, а мы за них говорим, говорим и говорим. Я думаю, еще будем говорить, если это надо. Вот. Вопросы у меня все. Прошу, отпустите людей на обед, пожалуйста.
Отпускаем на обед. Здесь предложение вот такое, или вопрос. Вопрос по внешнему виду. Здесь такое, рады выслушать без братьев. Как бы вопрос, то ли без братьев отдельно сестер собрать, то ли еще что-то. Такое предложение единственное сегодня время, вместо купания, если вы захотите, то беседу можно с сестрами провести, братьям подальше от палатки. Но это мы пока не решили. Вместо речки, да. Вместо речки с вами, сестры, отдельную беседу. Братья готовы, если такое возможно. Ну, это братья обсудят.
Да, братья и сестры, вопрос, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, для чего делаете так много собраний и бесед? И так мало свободного времени для общения друг с другом. Это чей-то частный взгляд? Или... Ну, поднимите руку, кто так думает. Нет, одна рука есть, две. Две руки, но преимущество за тем, что мне думается, что чем ближе мы к окончанию нашего общения, тем хотелось бы, чтобы больше мы услышали и братьев, и ответов на вопросы. Также мы постараемся отвечать, но как можно больше, чтобы на все вопросы ответить. Мы на этом закончим наше общение. И можно будет направляться в сторону столовой. Еще вот сейчас братья подошли, когда будем идти, то чуть-чуть помедленнее, чтобы не вносить следом за собою пыль в палатку. Поэтому давайте чуть поаккуратнее. Помолимся.